В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Здравствуйте. Сегодняшний гость нашей программы – священник Федор Людоговский, священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии. И посвящена наша программа будет времени. Вера и время. Прямо скажу, потому что недавно в одном из своих текстов, в одной из социальных сетей, отец Федор сказал слова, которые меня очень поставили на дыбы, о том, что вот оглядываясь на четверть века назад, вы обнаружили, что вера изменилась. Понятно, что речь не идет о догматической части. Или и она изменилась?
Ну, давайте пока не будем.
Нет, о догматах вообще
пока
не будем
уходить так далеко.
Нет, нет, давайте не доходить до догматов. Вот. Но действительно, потому что, я помню, лет 5 назад прошла такая волна, все обсуждали проблему расцерковления.
Да, будем.
И мне кажется, что то, что вы написали, более точная формулировка того, что людей тогда заботило. Потому что вера изменилась, и у человека интуитивно некоторый испуг. Потому что как это так? Если вера изменилась, идентичен ли я себе сегодня, себе в 92-м году, например? Если не идентичен, то, может быть, вера – это действительно продукт биохимии, а вовсе не Бог живой и любящий, и пребывающий рядом со мной. И стоит вопрос, как вера, которая по определению, я бы сказал, это некоторое причастие вечности, как она соотносится с тем, что Державин обозначил как река времен, которая в своем течении все сжирает. Но давайте начнем с голоса мудрости, с голоса женщины, психолога Натальи Скуратовской, православной. Вот с самым таким вот основным вопросом. Вера с течением времени меняется, нормально ли это? И как определить, нормально ли, и как она может и должна меняться? Слово Натальи Скуратовской.
Трансформация веры так же естественно, как человеческое взросление. Ну, то есть точно так же, как, например, ребенок, рождаясь, сначала усваивает там, от родителей, от других людей что-то, потом пробует это в собственном опыте, потом это оказывается его собственным, а что-то приобретается из других источников. Точно так же и с верой дела обстоят. То есть человек приходит в храм, призывающая благодать ли его привела, или там, философские размышления. Но сначала он пытается научиться у других. Ну, или если он растет в церковной среде, он это впитывает из своего окружения, из своего воспитания. Потом что-то не проходит проверку личным опытом, а что-то не проходит проверку пониманием, потому что в какой-то момент подражание становится недостаточно. То есть человек начинает искать смысл. В чем-то он видит смысл, в чем-то не видит смысл. И тут происходит как раз трансформация, коих может быть на протяжении жизни, в общем-то, и не одна, и не две. То есть это нормальный процесс взросления. То есть, собственно говоря, через трансформацию, даже, я бы сказала, через кризисы проходят человеческие отношения, проходит вся наша жизнь. Почему вера должна быть исключением, в общем? Что касается того, какая трансформация здоровая, какая нездоровая, в общем, об этом часто сложно судить со стороны, потому что мы видим человека в данном моменте времени, мы не знаем, что с ним будет завтра, в какую сторону его эта трансформация сподвигнет и развернет. Поэтому, ну, у меня, пожалуй, на это один ответ, в общем, как это, по плодам, как апостол Павел нам советовал. Вот сейчас для меня осталось только одно неправильное, то есть когда трансформация веры человека озлобляет.
Я могу, но не хочу, не могу не отметить работу Анастасии Тищенко, которая делает для программы вот эти короткие видеоинтервью. Вообще прекрасная работа. А в этом сюжете вот эта дорога, по которой то коляска с младенцем проедет, и вот такая вот перспектива, вот этот вот жизненный путь и туда, и сюда. И вот люди уменьшаются, но они при этом растут, смотря какая точка. Вы согласны, что начинается с подражания? Элемент подражания в вере у неофита?
Да, конечно. Так оно обычно и происходит. Ну, если вспомнить, как это у меня было, наверное, так было почти у всех. Я пришел в церковь с большой и с маленькой буквы в 90-м году. Крестился, мне было 14 лет. Вот. Ну и постепенно, что называется, втянулся. Вот. То есть Вот богослужение, это церковный быт, чтение православных брошюрок сперва, которые я скупал в каких-то огромных количествах на свою стипендию, когда уже стал студентом.
Но семья неверующая?
Изначально семья не была верующей, а крестился я, в общем-то, не совсем по своей воле, по настоянию мамы своей. Вот, я был послушный мальчик. Вот, это было тут.
14 лет?
Да.
И
да.
Вас не лечили? Послушности.
Это было как раз вот неподалеку от того места, где мы находимся, ну, неподалеку в московских масштабах, храм Воскресения Славущего. Я помню, мы шли по Тверской. Мама, брат младший и вот родственница, которая и стала нашей крестной, от которой, собственно, все это и пошло. Вот мы идем по улице, мимо остановки, подъезжает троллейбус, открываются двери. Я думаю, сейчас я прыгну и уеду от всех вас. Но я не прыгнул. Вот троллейбус уехал без меня, мы пошли креститься. Вот так примерно все это произошло.
Троллейбус был голубой?
Да, да, как положено. Вот. И, ну, теперь это я, может быть, так немножко иронично и отчасти цинично формулирую, что втянулся, но тогда, сколько там уже, более четверти века назад, я в какой-то момент осознал, что я действительно, несмотря на то, как именно я пришел в церковь, что вот там через 2-3 года я осознавал себя православным христианином, ревностным, консервативным, строгим.
А слово «верующий» все-таки фигурировало?
Верующий.
Вот православный христианин и верующий.
Ну, для меня это как бы не из моего лексикона слово. И
вера.
Нет, я имею в виду, что в моем восприятии верующий – это, ну, слово из такого, ну, советского, что ли, лексикона.
Да.
Вот.
Когда все вокруг неверующие,
да,
то поневоле будешь верующим.
Да, да, ну то есть без уточнения, во что, собственно, в кого человек верует, вот есть верующие некие. Вот. Но я себя осознавал, нет, конечно, верующим, но...
А теперь все верующие, насколько
я понимаю. Но православным.
Да.
Это было важно, это было существенно, конечно.
То есть раньше by default все неверующие, теперь по умолчанию все верующие. И поэтому православные выходят на первый план.
Не знаю, не совсем так, наверное. Я говорю в данном случае не о каких-то глубинах и так далее. Просто я филолог, поэтому я реагирую на лексику. Вот, слово «верующий», в общем, это было, наверное, не из моего лексикона. Хотя я помню, в классе в 10-м мы поехали с ребятами, ну, с классом, с учительницей в Питер. Вот, и я там, значит, зашли в храм. Я купил свечки, стал ставить.
Один из всего класса?
Да. И вот один, значит, мы не были близкими друзьями, но как-то симпатизировали друг другу. Виталий Кличко его звали, он давно уже в Штатах, профессор, насколько я знаю. Вот, он так, ко мне так подошел, иронично на меня посмотрел. Что это ты, мол, ты делаешь? Что, мол, верующий, что ли? Вот. Но я говорю, ну а кто тебе сказал, что я неверующий? Вот. Такое было исповедание веры.
Это недурно. То есть веру будем начинать не словами «веру в единого Бога Отца», а словами «кто вам сказал, что я не верую?»
Да-да-да, от противного. Примерно так это было.
Но оглядываясь назад, вот как в этом своем тексте, вы же не написали «изменилось мое православие», «изменилось там мое христианство». Вы написали «вера изменилась». То есть можно сказать так, что вы от православия пришли к вере?
Ну, сказать можно и так, и эдак. Но
для будет этого, ли это точно?
Но для этого нам нужно четко определить понятие, что мы называем верой, что мы называем православием и так далее.
Вы филолога собираетесь четко определять понятие?
Ну, не четко, но хотя бы, так сказать, некие рабочие определения. Нет, на самом деле, понимаете, так получилось, что я стал филологом, но в душе я математик. В старших классах я учился в математическом классе. Вот, и примерно раз в 2-3 года я предпринимаю попытки. Вот сейчас очередная попытка как-то вернуться к математике, к своей первой любви. Поэтому четкость определений, корректный переход от набора аксиом к теоремам, к выводам и так далее, для меня это важно. Вот.
А вы архиерею об этом говорили как, перед тем, как вас рукополагали?
А никто не спрашивал, никому не было интересно.
Ой, как замечательно. Да, но все-таки, вот вы научную фантастику любите?
Да, люблю.
При таком бэкграунде. Один из популярнейших сюжетов – человек встречается с самим собой в петле времени, как у Лема, там, Йон Тихий и 20 Йонов Тихих. И он себя пытается о чем-то предупредить безуспешно этом, более
такое.
Молодого. Ведь то вот это осознание, что ваша вера изменилась, а если бы вы обратились к себе, вот с кем вы себя сравнили, вы сравниваете одну величину с другой, если уж говорить математически.
Ну, так получается.
Причем вы их знаете обе изнутри и обнаруживаете неравенство.
Да.
А в чем неравенство?
Неравенство в общей картине мира. Неравенство в отношении к самому себе, к доводам разума, скажем так. Неравенство в отношении к людям, наверное, и к себе самому в том числе. И самое главное, иное восприятие, понимание Бога, я бы сказал так. Вот. Я не знаю, вот вы меня сейчас пригласили на эту передачу, я не уверен, что это подходящий момент, а может быть, он как раз и подходящий. Потому что вот как у нас сейчас климатическая система разболталась, и то у нас 10 градусов в январе, то снег чуть ли не в июле. И вот она переходит как бы вот из одного устойчивого состояния, с точки А, вот в какую-то точку Б. Где это будет точка Б, мы пока не знаем. Вот. А пока вот такой период всяких бифуркаций.
Это, по-православному говоря, сомнений.
Сомнения, причем как бы таких разнонаправленных, бросает то в одну сторону, то в другую, и куда кривая выведет, пока предсказать трудно. Вот. Но, может быть, такой период как раз и интересен.
А любой другой период называется фанатизмом, фарисейством, мертвым духом. Ну, смотрите, вот вопрос о словах. Восприятие Бога. Для неверующего человека коннотация, связь здесь одна. Познание, отпечаток, отзеркаливание Бога. Для православного человека ведь восприятие Бога, мне кажется, должно вызывать сразу другую совсем ассоциацию. Восприят Израиль отрока своего. Вот старец Семен, то есть восприятие Бога, это не вот он светит, я зеркалю, а это я его принимаю. Причем я думаю, что когда там старец Семен принимает младенца, он напрягается, потому что это тяжеловато.
Вот. Возможно.
Так восприятие это Бога, оно же вот от этого же меняется. Вот Бог есть, и он светит. Ну, в конце концов, вы женатый человек, четверо детей.
Ну да.
Это же, вы можете сказать, что ваша любовь изменилась? За сколько там, за 15 лет, за 20?
15 лет, да. Ну, как изменилась? Конечно, она изменилась, потому что я
вас
другой.
Вас это не смущает? А то, что вера изменилась, я так понимаю, вас смутило?
Да.
Заколебало чуть-чуть.
Да, потому что то, что меняются отношения с людьми, то, что отношения развиваются, углубляются и так далее, ну, как бы мы это знаем.
Естественно.
Да, это естественно, это в порядке вещей, это само по себе не пугает, а скорее радует. А здесь такое ощущение иногда, что уходит почва из-под ног. Вот.
А с женой у вас нету такого ощущения? Это же благодатное ощущение.
Ну, тут я на всю Россию и Америку о своей семейной жизни.
А зачем нам почву под ногами?
В подробностях рассказывать не буду.
Ну, любовь, ты летишь, все равно порхаешь.
Это да.
А почва под ногами. Собственно, мой первый вопрос, наверное, должен был бы быть таким. Вы сравнили себя с собой.
Да.
Но вот вы оказались в церкви. Ведь для атеиста самый первый, наверное, вопрос, для агностика. А откуда ты знаешь, Вася Пупкин, что твоя вера равна вере Петра Пупкина? Как вот вы для себя определили вот это равенство или хотя бы сходство вер? Вот я православный христианин. Вы же не книжки пролистали и обнаружили. Это на самом деле, вот, когда это происходит, это как бы само собой. Задним числом это совершенно непонятно. Как я понял, что я той же веры, что там патриарх Пимен?
Нет, ну с патриархом Пименом мне себя трудно сравнивать. Вы по-прежнему имеете в виду сравнение меня нынешнего с предыдущим?
Нет, вас нынешнего с любым верующим. А почему мне? Мне не трудно, потому что одно из моих самых ярких религиозных впечатлений периода неофитства, я работал в историчке и ходил на великий канон Елоховский. Угу. И надо сказать, я как историк церкви много знаю неприятного патриарха Пимена, угу, в его там довоенные годы и так далее. Но поэтому или по другой причине, он единственный, вот его запись чтения Великого Канона до сих пор в интернете, в магазинах. Uh-huh. И я понимаю, почему, потому что это было невероятно пронзительно. Вот ты стоишь, и ты понимаешь, что это вот идет от сердца. Это не так часто ведь в церкви, вот, когда чтение идет от церкви.
Ну, что касается патриарха Пимена, то для меня это некий доисторический период, в том смысле, что... Нет, ну понятно.
Ну, да,
книги, воспоминания мы можем читать, вот. Но крестился я 31 мая 90-го года, то есть через 3 недели после кончины патриарха Пимена.
На мой день рождения.
Ага.
31 мая.
Вот. И, кстати, получается, при Филарете, так сказать, и крестился. Мистер Блюститель, кто был тогда?
Ах, ты как интересно. Ну, как сказал апостол Павел, вы же не Филарета крестили.
Не Филарета, безусловно. Но в какой-то момент я осознал этот факт, как стало очень забавно. Вот.
То есть вы тоже украинская церковь в каком-то смысле?
Ой, ой,
понятно. Да еще и Людоговский.
Да.
А все-таки вот приходит человек, бывает у вас так, что вы чувствуете, что вера разная? Или что различия ваши так велики? Но как в Евангелии, это же ведь, может быть, в этом весь смысл рассказов о столкновениях спасителей, его в конце концов за это распяли.
Да,
потому что вдруг обнаружилось, что люди одной религии, но разной веры. Вот это вот там подспудный конфликт.
Нет, я все больше убеждаюсь, что вера просто у каждого своя. Вот. И мне тут, в общем, не очень даже интересна догматика, потому что если поспрашать, что духовенство, что мирян, вот, как-то вот просто по катехизису пройтись или хотя бы по символу веры, наверное, выявятся самые фантастические вещи. Вот, например, по каким-то опросам у нас 2/3 православного населения вполне себе принимает филиоквы и не задумывается.
Вот. Ну и
можно и так сказать. Но просто это какие-то... С моей точки зрения, вот то, что пишут в учебниках догматики, хорошо или плохо, или не имеет отношения к жизни.
Чуть-чуть с другого боку. Филологического. Там, где мы говорим верующие, католики, русские, говорят верные.
Да.
Обычно, очень часто, во всяком случае, в текстах.
Я говорю иногда.
Да. Но это уже разница. Можно быть верным по-разному. Можно быть верным жене по-разному. Ведь может быть верность негативной, там, ну, не изменяю. А может быть какая-то, наверное, другая. Так отношение с Богом, то, что вас смутило. Может быть, это глубокий позитив. Вы от одной верности перешли к другой.
Ну вот я надеюсь на это, да. Вот, другое дело, что привычная картинка размылась или даже разрушилась. Вот, с одной стороны, возникло ощущение какой-то свободы и радости, но с другой стороны, какая-то зажатость и опасение, ну, потому что непонятно, а куда. То есть многое из того, что было для меня незыблемым, оказалось как-то вот, мягко говоря, под вопросом. Ну, я просто, чтобы пока, мне кажется, у нас такой какой-то очень абстрактный разговор, хотелось бы привести... привести какой-то конкретный пример. Опять-таки, может быть, это моя такая индивидуальная особенность. Многие в этом не видят никакой проблемы. Но происхождение человека, вопрос происхождения человека для меня крайне важен. Вот. И я с детства любил читать всякие, да, вот вы сказали, научную фантастику и научно-популярные книги. Вот, интересовался и математикой, и естествознанием. Вот, ну, как раз к тем самым 13, 14, 15 годам, вот когда я крестился, ну, у меня как-то сложилась какая-то картина мира, так сказать. Вот, не в этическом каком-то плане, а вот в плане натурфилософии, так сказать. Вот. И потом долгие годы я пытался как-то в своей голове совместить библейский рассказ о творении с тем, что пишут как-то вот...
То есть отца Александра Мения «Истоки религии» вы не читали? Я просто не помню на русском другой литературы по эволюции,
Конкретно это я не читал. Я читал и другое. Я читал отца Глеба Каледу, я читал Владыку Василия Родзянко, я читал совершенно вроде бы другого типа автор, но тоже писал на эти темы отец Серафим Роуз. Вот. Ну да, да, в свое время, не надо удивляться, в свое время я был в весьма консервативном приходе, и взгляды у меня были соответствующие. Вот. Я очень любил такого рода книги, таких авторов, которые пытались совместить одно с другим. И почти получалось. Но, с моей точки зрения, все-таки не получалось. Потому что, естественно, научная картина мира предполагает постоянно, ну, я не знаю, можно это назвать прогрессом, можно называть более нейтральной эволюцией, но постоянное изменение и усложнение структур. А если мы читаем библейское повествование, то мы видим постоянное ниспадение. Вот был Адам и Ева в Эдеме, бабах, они уже вовсе не в Эдеме, а на грешной земле.
Так все усложнилось.
Да, да, но все при этом стало как-то хуже и печальнее. Только братьев родили, один брат убил другого, потом развращение на земле умножилось, потом всех пришлось утопить в водах всемирного потопа, только выбрались на берег, тут же Ной своего внука проклял.
Вы же филфак заканчивали, то есть слово метафора, символ, миф.
А понимаете, нет, это все так, но... Вот смотрите на меня и удивляйтесь. Вот я такой экземпляр, который все это до поры до времени понимал буквально. Но теперь у меня вопрос, на который пока что мне никто не может дать ответа. А где границы того в наших подходах к трактовке Библии и где границы в самих текстах библейских, которые мы можем понимать метафорически и которые мы вроде как обязаны принимать буквально. Вот очень легко говорить о том, что первые главы книги «Бытия» – это такой ближневосточный миф, вот, который приспособлен под монотеистическое мировоззрение. Ну а дальше. Вот Адам, допустим, это легенда, а Авраам был, а Давид был. А вот когда мы Новый Завет открываем, воскресение Христово – это метафора или это буквальная истина? Чудеса, которые творили апостолы, да и сам Христос – это метафора? И так далее, и так далее. То есть, я думаю, я здесь не одинок в этих вопросах, где граница в самых разных местах и по самым разным параметрам, где граница того, что вот... Незыблемо должно быть для христианина, и вопрос, почему должно быть, и кому оно должно, вот. А где остается пространство для вот этих многоразличных интерпретаций, разных подходов и так далее. И вот я с течением последних лет, да и даже и месяцев, вот для меня это граница дозволенных различных интерпретаций постоянно расширяется. И вот это меня несколько пугает.
А вот здесь вера и начинается. В английском языке это называется склон. Угу. То есть, вот, когда мы начинаем говорить, что это мифы, мы как бы оказываемся на таком очень скользком, пологом склоне, потому что мы можем упасть вообще в отрицание всего.
Да, да, да.
Так я думаю, что вера начинается в тот момент, когда мы из горизонтали уверенности, уверенность противоположна вере, начинаем карабкаться вверх и веруем в то, что все-таки истина есть, и она выразима в слове. Но вы же математик еще,
ну,
на второй
подушайся.
Да нет, ну... Уже. Как ведомость на зарплату, мы все математики.
Да.
Вот. Вы понимаете, ведь 20 век произошла революция физики, а физика – это и есть математика.
Ну.
И то, что вы сейчас описываете, мне кажется, это вот примерно как ньютонианская физика, механика. Вот понимание шестоднева как раз, два, три,
да,
четыре.
Да, 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 да.
Вот. А то, что вы описываете как свое изменение веры, это на самом деле физическая революция там Бора, кота Шрёдингера, да, мыши кота Шрёдингера и так далее. Вы оказались в мире неопределенности, но
именно.
Это более божественный мир.
Надеюсь.
Так вопрос ведь не о происхождении человека, с ним все ясно, а вопрос о происхождении человечности. Потому что вот за 100 лет мы выяснили, ну, биологи, что человека нет. Есть разные виды аминокислот, и качественную грань между ежом и человеком проводить совершенно не стоит, потому что это нет никакой качественной грани. Вот. Есть там датчик случайных чисел квантовый, он щелкает. Вот. Но, значит, то, что вы сейчас описали, мне кажется, очень характерно, это переход от веры в Бога к вере в Бога и в человечность. Что есть образ Божий, помимо образа обезьяны,
да,
ежа.
Согласен.
И,
да.
Но это же рост веры, а не умаление веры.
Да, так мы с чего и начали, что вера меняется. Может быть, это...
Не меняется, растет.
Да,
а мы боимся ее роста. Вот то, о чем говорила Наталья Скуратовская.
Да, вот, может быть, это более удачная была бы формулировка, что она растет. Но когда я это осознал, вот я для себя сформулировал именно так, что она меняется, и вот это несколько меня испугало. Вот, хотя вот я стараюсь как-то общаться с разными людьми, ну, в основном в интернете, вот, и с вами вот тут удалось лично пообщаться. Вот, и
я понимаю, дети?
Что... Дети?
А жена?
Нет, с женой
говорю. Ну, так они же все-таки нас воспитывают, не мы же их. Нет, хорошо, а ну, подросток, он же растет, ломается голос, организм идет, и все это... Очень неудобно физиологически.
Да,
но
да.
Так то же самое с ростом веры, он не может быть удобно.
Да, да,
когда
да.
Вера удобна, это фарисейство. Фарисеи святые, они выбивали себя из этого удобства. Вы же, как проповедник веры, вы же должны выбивать людей из статуса верующих в статус ищущих веры.
Стараюсь.
Не знаю. Когда Бог с вами точно так же. Но это же позитив.
Если уж говорить о проповедничестве, не всегда есть обратная связь. И вот иной раз говоришь, и какие-то даже рискованные вещи, вот, и заранее как-то тоже чего-то боишься, как люди на это отреагируют. Ну, иногда, не часто, как-то подходят, благодарят в конце службы. Иногда наоборот, что это вы такой, батюшка, тут наговорили. Но по большей части реакции нет. Поэтому так вот сеешь как-то наугад, да еще при всех своих сомнениях.
Послушай, ну вы же как Бог поступаете. Вы то, что вы сейчас сказали, это Создатель мира может сказать. Я сею, а где ответная реакция? Одни молитвы, одни просьбы. Так сомнение-то в вере. И вот этот испуг – это ответная реакция на благодать. На безблагодатность так не отвечают. А если человека катить ведром холодной воды, так он отвечает. Я же, кажется, промок. Я перестал быть сухим. Так это же глубокий шаг вперед, мне кажется.
20-25 лет назад Бог был для меня, да, всемогущий, требовательный. Я ему был должен много чего. Сейчас я как-то себе разрешил не быть должным практически ничего, кроме того, чтобы, ну, как-то с людьми по возможности поступать по любви. Да и с собой тоже. Не гнобить себя, не пригибать, не заставлять делать то, что мне сейчас кажется уже бессмысленным, может быть. А как-то вот тихонечко...
То есть вы доросли до свободы в Боге. Мои поздравления,
да,
Мазл Тов.
Дорос или почти дорос, но, по крайней мере, хочется верить, почти. Движусь в этом направлении.
Спасибо. Это была программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях был отец Федор Людаговский, счастливый отец 4 детей, одной жены муж, филолог и, как мы сейчас попутно выяснили, в душе математик. И все-таки, или даже я бы сказал... Теперь-то уже, видимо, вполне верующий. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. –